И он изумленно замолк. Ничего подобного он говорить не собирался.
— Так я и думал, — кивнул лохматый человечек, направляясь к своему мешку и склоняясь над ним так, чтобы Тристран не заметил, как он открывается. — К тому же не ты один ее ищешь. Помнишь, что я тебе говорил?
— О том, что нужно выкопать ямку, если решишь сходить в туалет.
— Нет, не то.
Что никому нельзя говорить, как меня зовут и куда я иду.
Опять не угадал.
— А что тогда?
— Сколько миль до Вавилона? — продекламировал человечек. — Ах это!
— Ну да, помню. И что?
— Ну и как туда смогу я при одной свече дойти? Конечно, свеча должна быть из настоящего воска. Чтобы раздобыть такую, пришлось потрудиться.
С этими словами коротышка вытащил из мешка свечной огарок размером с мизинец и вручил его Тристрану. Юноша не заметил в огарке ничего необычного. Обычная оплывшая восковая свечка, фитилек черный, обгоревший. Видно, ею неоднократно пользовались. И... «Что мне с ней делать?»
«Не торопись! Всему свое время!» — заметил лохматый человечек и вытащил из своего мешка что-то еще.
«И вот это возьми! Пригодится!» Что-то блеснуло в свете луны, и в руку Тристрану легла тонкая серебристая цепочка с петлями на обоих концах. Она приятно холодила ладонь. «Что это?»
«Состав обычный!» Кошачье дыхание, рыбья чешуя, немного лунного света с запруды у мельницы, гномий сплав, гномья ковка. Это понадобится тебе, чтобы унести звезду с собой.
Правда? Я тебе говорю. Тристран перекинул цепочку с ладони на ладонь. Она струилась, будто ртуть. И куда я ее теперь спрячу? Ведь в этой хваленой одежде нет ни одного кармана.
— Обвяжи вокруг запястья, чтобы была под рукой, когда понадобится. — Вот так. Хорошо. — Кстати, карман на камзоле у тебя все-таки есть. Вот здесь, с изнанки, видишь?
Юноша осмотрел потайной карман. Здесь была петличка, и он продел в нее подснежник, тот самый стеклянный цветок, который отец дал ему на счастье, когда они расставались. И невольно задумался, приносит ли этот цветок счастье или, наоборот, беду. Тристран встал и решительно взялся за ручку своего саквояжа.
— Ну что ж, — сказал маленький лохматый человечек, — теперь возьми свечу в правую руку. Я зажгу ее, так уж и быть, и иди к своей звезде. Чтобы привести ее обратно, привяжи цепочкой. Огарок совсем маленький, так что поторапливайся и шагай поживей. Будешь медлить, горько об этом пожалеешь. Помнишь, если быстро обернешься?
Да, кажется, помню. Юноша замер в ожидании. Лохматый человечек простер над свечкой руку, и фитилек вдруг загорелся синеватым пламенем, желтым на конце. Налетел порыв ветра, но язычок огня даже не поколебался. Тристран взял свечу в руку. Она освещала все вокруг в мельчайших подробностях, каждое деревце, каждый кустик и травинку. Следующий шаг, и юноша очутился на берегу озера. А пламя свечи отразилось в воде. Еще шаг, и он уже в горах, бредет мимо одиноко стоящих утесов, и огонек свечи отражается в глазах обитателей заснеженных высот. Потом он шел по облакам, причем они вовсе не были плотными, но все-таки выдерживали его вес. Потом, крепко сжимая свечу, он оказался под землей, где пламя бросало отблески на влажные стены пещер. Еще шаг, и снова горы. А после дорога через дикий лес, где Тристран краем глаза заметил колесницу, запряженную парой белых козлов, на которой ехала дама в алом платье, очень похожая на Боадицею с картинки из какого-нибудь исторического романа. Еще шаг, и он попал в зеленую долину. А где-то рядом, журча, струился по камням ручеек, напевая свою песенку. Тристран сделал еще шаг, но долина никуда не делась. Здесь росли высокие папоротники и вязы, из травы выглядывали цветки наперстянки. Луна уже зашла. Юноша поднял свечу повыше, пытаясь разглядеть что-нибудь похожее на упавшую звезду, необычный камень, а может, сверкающий алмаз, но ничего такого не увидел. Однако сквозь бормотание ручья ему почудился странный звук, как будто кто-то хлюпает носом, сдерживая слезы. «Эй!» — окликнул Тристран. Всхлипывание прекратилось, но Тристран был уверен, что под кустом орешника что-то светится, и направился туда. «Простите», — заговорил он в надежде успокоить того, кто прятался в зарослях, и молясь, чтобы это не оказались маленькие существа, что украли у него шляпу. «Я ищу упавшую звезду». Вместо ответа из-под куста вылетел комок глины и попал Тристрану прямо в щеку. Это было больно, к тому же грязь попала за воротник. «Я не причиню вам зла!» — продолжил он громко. На этот раз он успел увернуться от очередного комка земли, и тот угодил в ствол ближайшего вяза. Юноша двинулся вперед.
«Уходи!» — в осипшем голосе слышались слезы. «Сейчас же уйди и оставь меня в покое!»
Скорчившись под кустом, девушка из-под лобья смотрела на Тристрана. Рука ее уже нащупала новый ком земли, но она не торопилась его бросать. Глаза у нее покраснели от слез, а волосы были такие светлые, что казались почти белыми. Синий шелк платья мерцал в свете свечи. От девушки словно исходило сияние. — Пожалуйста, не надо бросать в меня грязью, — взмолился Тристран. — Я вовсе не хотел вас беспокоить. Где-то здесь, поблизости, упала звезда, и я должен найти ее, прежде чем догорит эта свеча. — Я ногу сломала, — сообщила девушка. — Очень вам сочувствую, — отозвался Тристран. — Но звезда... — Я сломала ногу, — горестно повторила она. — Сломала, пока падала. С этими словами она замахнулась, чтобы запустить грязью в Тристрана, и с ее руки посыпалась сверкающая пыль. Комок глины попал юноше прямо в грудь. — Так вы и есть звезда! — осенила Тристрана.
— А ты придурок! — с горечью сказала девушка. — А еще болван, тупица, балбес и пижон!
— Ага, — согласился Тристран. — Думаю, так оно и есть. С этими словами он накинул на тонкое запястье девушки свободный конец цепочки и тут же почувствовал, как петля затянулась на его собственной руке. — Ты хоть понимаешь, что делаешь? — спросила девушка, но в голосе у нее больше не было ни гнева, ни ненависти. — Забираю тебя с собой, — ответил Тристран. — Я клятву дал. И тут пламя свечи затрещало, и фитилек начал тонуть в лужице воска. Свеча на мгновение вспыхнула с небывалой яркостью, осветив и долину, и девушку, и прочную цепочку, связывающую ее с Тристраном, и погасла. Тристран смотрел на девушку-звезду и не знал, что сказать. «Ну и как туда смогу я при одной свече дойти?» — вспомнил он слова стишка. Свечи больше не было, а от застения их отделяло 6 месяцев трудного пути. «Довожу до твоего сведения», — сказала девушка ледяным тоном, — «что кем бы ты ни был и что бы ни собирался со мной сделать, я палец о палец не ударю, чтобы помочь тебе. Более того, буду изо всех сил стараться расстроить твои планы». И, помолчав немного, она добавила: «Придурок! Ты идти хоть можешь?» — спросил Тристран. «Нет, у меня сломана нога, так что мало того, что тупой, да еще и глухой. А вы, звезды, вообще когда-нибудь спите?»
«Конечно,
но только не по ночам. Ночью мы сияем».
«Ну, хорошо, тогда я попробую немного поспать. Все равно, пока не отдохну, не смогу ни о чем думать. День у меня выдался тяжелый. Думаю, тебе тоже стоит поспать. Нам предстоит долгий путь».
Забрезжил рассвет. Тристран подложил под голову свой саквояж и улегся, стараясь не замечать оскорбления и колкости, которыми осыпала его сидевшая рядом девушка в синем платье. Он подумал: «А что будет делать лохматый человечек, если я не вернусь?» Он думал о Виктории Форестер. Она, наверное, сейчас спит в своей уютной спальне в родительском доме. Он пытался представить, как долог путь в полгода длиной, и задумался о том, чем они со звездой будут питаться по дороге. Интересно, а что вообще едят звезды? А потом уснул. Пустая башка. Дурень. Дубина неотесанная, — не унималась звезда. Она тяжко вздохнула и попыталась устроиться поудобнее, насколько позволяли обстоятельства. Боль в ноге не унималась. Девушка подергала цепочку, но та плотно обхватывала ее запястье и оказалась на удивление прочной. Так что не освободиться от петли, не порвать ее не удавалось. Девушка еще раз пробормотала что-то недоброе в адрес Тристрана и тоже уснула.